Всем добрый вечер. Вы смотрите программу «Обсудим» на канале Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. По традиции вначале напомню всем нашим зрителям, что лайки, что в начале программы, что в середине, что в конце, никогда лишними не бывают. Благодаря вашим лайкам YouTube покажет нашу трансляцию большему количеству зрителей. Так что не скупитесь, прямо сейчас поставьте, подарите нам лайк. Ну и я рад приветствовать гостя, которого еще у нас не было в программе «Обсудим». Надеюсь, что и вы его ждали. Это политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, добрый вечер.
Да, приветствую.
Дмитрий, а какое событие для вас является главным за последние несколько дней? О чем вы больше всего думаете?
Ну, я думаю о том же, о чем думают, наверное, все политики сейчас в мире. Что будет после 20 января? Конечно, все ожидают прихода Трампа и его команды. Поэтому, конечно, с большим интересом я наблюдаю за всеми этими странными дискуссиями по поводу Гренландии, по поводу Канады, присоединения к Соединенным Штатам Америки. Вот. Ну и, конечно, меня беспокоит то, что будет с Украиной, с Россией, конечно же. Вот это, пожалуй, то, вокруг чего все остальные темы просто крутятся.
Очень много информации о грядущих переговорах Трампа и Путина. В команде Трампа уже заявили, что подготовка ведется полным ходом. А Песков говорит, что, ну нет, конкретики пока никакой нету, будем действовать по ситуации и так далее. Но все-таки, как кажется, эта встреча в ближайшее время все-таки состоится. Как вы думаете, кто находится в позиции силы?
Я думаю, что они, в принципе, оба в сильной позиции находятся. Понятно, что у Трампа больше ресурсов. По большому счету, он мог бы вообще забыть про Украину. Но когда он и во время выборов он сказал, что решит одним звонком эту проблему, а недавно он сказал, что за полгода справится. Это значит, что он взял вообще политическую ответственность, как некий такой лидер демократического мира. Вот. И если чего-то не получится, то он будет крайним. И свалить на Путина или на Зеленского будет очень сложно. Именно Трампу сложно. Любому другому, там Байден, Обама, кто угодно мог бы сказать, но Путин не договороспособный. А тут приходит мачо такой, который говорит, вот я сильный, в отличие от Байдена. И я их заставлю, и одного, и другого. Я их посажу за стол переговоров. Вот, и они либо договорятся, либо я их там одного силой, а другого таким финансовым голодом смогу как-то убедить, подписать какой-то компромиссный вариант. Вот. И в этом смысле он и сильный, и с одной стороны слабый, потому что Путин, конечно же, этим воспользуется, потому что и здесь я, наверное, напомню о нашем докладе, который сделали наши экономисты Некрасов, Алексашенко и Наземцев. Это доклад по экономике, по состоянию российской экономики. Это сделано в рамках think-tank Кейс, который мы организовали, ровно для того, чтобы готовить качественную независимую экспертизу, которая, может быть, там и оппозиции тоже не понравится. Ну, по крайней мере, чтобы знать вообще, что происходит. Так вот, поскольку не все поняли, значит, основной смысл доклада, почему-то некоторые начали утверждать, что якобы экономисты сообщили, что в экономике российской все хорошо. Нет, это не так. Экономисты ответили на один вопрос. Сможет ли Путин финансировать войну еще на протяжении там, года, двух, трех и так далее? Так вот, ответ – да. То есть, несмотря на то, что ситуация в экономике будет ухудшаться, люди будут хуже жить, но каких-то катастроф в экономике не произойдет, если Путин еще там несколько лет будет выделять порядка там 100-130 миллиардов долларов. Вот. А у Украины денег меньше, у Украины людей меньше. Поэтому в этом смысле позиция Путина, конечно же, сильнее, если вдруг Трамп откажется финансировать. Вот. И более того, если мы посмотрим общественное мнение в Америке и в Европе, то, к сожалению, люди все больше и больше выступают за то, чтобы перестать финансировать Украину. То есть в этом смысле тренд и время играет на Путина. Путин это чувствует. Конечно, Путин будет выдвигать такие условия, которые, я так понимаю, Украина не согласится, и непонятно, что Трамп будет делать в этой связи. Поэтому я бы не спешил, значит, предвосхищать эту встречу. Мне кажется, они не договорятся.
Я смотрел эфир «Дождя» наших коллег прекрасных, Катерина Катрикадзе, как мне кажется, интересную версию своего свою версию потенциального разговора Путина и Трампа представила. И это разговор, по большому счету, не о прекращении огня, не о том, что там, США даст гарантии Путину, что Украина не будет вступать в НАТО, и даже там, не знаю, не о миротворцах на линии разграничения. По ее мнению, это разговор Путина и Трампа о новом устройстве мира. Ну, такая Ялта 2.0. Я здесь немного процитирую саму Екатерину. Одним словом, Путин шел к этой встрече давно и ровно для того, чтобы наладить взаимодействие со своим главным соперником, Америкой. Он, возможно, согласится на некоторые компромиссы в украинском вопросе. Как вы думаете, в целом вот такой вот разговор о новом устройстве мира, в принципе, может состояться после прихода Трампа в Белый дом?
Я думаю, нет. Потому что, ну, скажем, должны быть равновеликие партнеры. То есть Трамп, безусловно, может на такую тему с кем-то говорить, но не с Путиным. Потому что размер российской экономики, он просто несопоставим. И если такой разговор и состоится, во что я тоже не верю, то, скорее всего, с Китаем. А здесь Путин может быть просто приложением какой-то игре, разменной монеты. То есть, если, например, а между США и Китаем будет ну, жесткая конкуренция, такая заруба, то да, безусловно, Трамп может где-то заигрывать с Путиным, да, для того, чтобы оторвать его от Китая. Но я не верю в то, что это можно сделать, во-первых. Во-вторых, не факт, что там прям будет какая-то серьезная экономическая война с Китаем. Мне кажется, Китай согласится на любые условия, потому что он не в лучшей форме находится. Но это опять-таки, подчеркиваю, Трамп в этом смысле человек непредсказуемый, я бы далеко не хотел заходить. Разговор, скорее всего, будет таким. Вот я предлагаю компромиссный вариант, скажет Трамп. Мне нужно, чтобы в течение полугода война закончилась. Забирай свои территории, которые ты контролируешь, он скажет так Путину. Вот, да, может быть, будет какой-то внеблоковый статус Украины, но должна быть демилитаризованная зона, должны быть какие-то миротворцы. Вот. Но мы будем Украину поддерживать, восстанавливать и будем ее интегрировать. По крайней мере, там, в Европейский Союз, а когда-нибудь через какое-то там время и в НАТО. На что Путин не согласится, потому что Путин будет думать, что с ним разговаривают о разделах, о сферах влияния. Путин будет требовать большой сделки. Ему Украина одной мало. Ему, в принципе, эти территории не особо нужны, и неважно, где эта линия будет проходить. Да, ему нужен контроль над всем постсоветским пространством. Нужно, чтобы НАТО никуда не лезло, чтобы он мог делать все, что угодно. То есть, грубо говоря, а Путин будет требовать, чтобы не было у Запада стратегии, как это все боятся, это произносить режим change в России, то есть смена режима. А НАТО для Путина символически это важно. Я понимаю, что это чушь, потому что уже Финляндия и Швеция вступили в НАТО, но тем не менее, значит, Путин будет требовать не присоединения стран постсоветского пространства в НАТО, в том числе Украина, не на горизонте 20 лет, а вообще, в принципе. Я думаю, что будут разговоры и про Грузию, у Путина будет попытка поговорить про Грузию, про Молдову и так далее. Ну, то есть, я здесь соглашусь вот статьей Пастухова, он там хорошо сформулировал, лучше просто я не сформулирую. У Запада задача не стратегическое поражение России, у России задача не стратегическое поражение Запада в украинском вопросе. Вот. Поэтому, соответственно, поражение Запада, это если Путин возьмет под контроль все постсоветское пространство, большая сделка. Но этого Трамп позволит, во-первых, Трамп один не может это решить, Трамп вряд ли в такое впишется, вот, и, скорее всего, они обменяются мнением, но ни до чего не договорятся. Здесь же ведь надо понимать, что ну, невозможно вести такие переговоры без Украины. То есть Украина – это субъект, не только Зеленский, а гражданское общество, люди, которые там находятся. И вот так их просто разменять не получится. Более того, если мы берем, можно я буквально мысль завершу, чтобы было
Да.
понятно. Значит, Трамп, при том, что он там контролирует много чего сейчас в США, в отличие от своего первого срока, но он все равно имеет дело с другой системой, где есть ВПК, военно-промышленный комплекс, со своими лоббистами, в том числе в Республиканской партии. И этот комплекс заинтересован в сохранении финансирования. Поэтому это большая сила лоббистская, которую вот просто так нельзя взять и дать по рукам. Дальше. Любой промах Трампа, любая ошибка Трампа – это мгновенная критика всех внутри, кто недоволен им. Демократы, сенаторы, конгрессмены Демократической партии, которые обрушатся с критикой и будут давить на то, что Трамп на самом деле никакой не сильный политик, он также облажался. Вот есть бегство из Афганистана, а Трамп также убежал из Украины, подставив как бы все страны западной коалиции. Готов ли Трамп смириться с таким как бы вот имиджем? Я думаю, нет. Поэтому мой прогноз такой, что в течение, ну, как минимум этого года или полугода помощь хоть какая-то будет выделяться американцы, может быть, не в тех объемах, чуть меньше. Но как компенсация будет за счет ЕС. Потому что в Европе вовсю обсуждают увеличение помощи. Я знаю, что увеличен бюджет самого НАТО. То есть там большая сумма. В любом случае, без помощи Украина не останется. Тем более, это уже последние сливы. Последнее говорю, а дальше предлагаю пообсуждать. Уже в команде Трампа, ну, по крайней мере, я делаю вывод на основании разных публикаций в СМИ. Вот, в команде Трампа давно уже идет дискуссия, значит, добиваться мира не за счет капитуляции Украины, а за счет принуждения силы. Вот сейчас как бы эта позиция начинает доминировать, потому что они поняли, что в результате телефонных разговоров, челночной дипломатии, что с Путиным вот так просто, как они изначально предполагали, не договориться. Ну вот, все. Я, наверное, слишком
Да.
долго.
Нет, все нормально. Я лишь напомню нашим зрителям, что программа «Обсудим» — это не классическое интервью, это скорее обмен мнений. Я хочу поделиться своим мнением о том, о колонке, которую опубликовал госсекретарь США Энтони Блинкин, уходящий госсекретарь и глава Пентагона Ллойд Остин. Они в своем письме рассказали о, скажем так, как назвали, болезненной дилемме, перед которой оказался Путин на третий год войны. В чем же она заключается? Продолжать, ну, он должен сделать выбор, либо продолжать нести очень большие людские потери, с одной стороны, и при этом результаты очень небольшие. То есть продвижение российских войск, как мы видим, оно измеряется в километрах на недели, месяцы, ну, там, полугодия и так далее. Либо проводить, объявлять новую мобилизацию и перейти, например, из-за этого объявить новую мобилизацию, или перейти к мирным переговорам с Украиной. Вот когда я это прочитал, мне показалось, что американские дипломаты и военные не до конца понимают, кто такой Путин. В их глазах он еще как будто рациональный политик, да, такой, у которого есть точный план, у которого есть система координат и так далее. Но именно поэтому у них возникает эта дилемма. Но в моей же голове все немножко не так, потому что, как мне кажется, Путин доказал за эти 3 года, что гибель большого количества людей для него мало что значит. Ну, мало что значит. Именно поэтому ожидать от него, ну, вот такого там выбора, очень трудного, когда он сел и сказал, да, действительно, вы слушайте, вот черту перешли, давайте-ка все, садиться за стол переговоров, иначе ситуация внутри страны, иначе люди будут, там, рейтинг мой упадет, люди будут меня меньше любить, прочность системы будет иной. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что как раз людские потери его пока не тревожат на данный момент, потому что когда мобилизация идет на коммерческой основе, здесь всегда ответственность не государства, а того, кто выбирает идти добровольно за деньги. Я понимаю, что там когда-то обманывали или там кого-то все-таки заставляли идти, но в основном пока за деньги. Вот. А как работает общественное мнение? Ну, допустим, какой-нибудь там сосед Иванов, да, вот так рассуждают люди, решил заработать бабла как можно больше, да, подписал контракт, пошел, погиб. Что мы думаем? Ну, Иванов идиот. Да, ну, как бы, или герой, то как, ну, неважно, государство ни при чем, в любом случае. Это же Иванов подписал контракт, пошел, решил легких денег там, а может быть, нелегких заработать. Когда мобилизация принудительная, вот тогда, допустим, Иванов хороший семьянин, трое детей, у него работа, государство его вытаскивает из мирной жизни, отправляет на войну, и он там погибает. И у всех горе и несчастье. Здесь ответственность государства. Вот пока Путин может за счет денег коммерческую вот эту мобилизацию продолжать, он больших политических рисков не несет. Вот в отличие как раз от Зеленского, у него-то идет мобилизация, а сейчас на него идет давление со стороны американцев и всех, чтобы снижен был возраст до 18 лет, да, призывной. Вот,
21, да.
да, до 18 они хотят, требуют,
Да,
чтобы
да,
до
да, да.
18 был принят закон, 21. Вот. И это ответственность государства, это ответственность Зеленского. И я думаю, что Путин, ну, я бы не называл его сумасшедшим, да, у него просто своя логика, своя игра, он военный преступник, но я думаю, что у него сейчас расчет, ну, более-менее, как сказать, слово разумное мне не нравится, да, потому что ничего разумного в войне нет. Но в этих условиях он понимает, что пока у него есть деньги, у него есть люди, готовые идти воевать за деньги. Да, наверное, через какое-то время они закончатся, но у Зеленского-то быстрее закончатся. И он прекрасно еще понимает, что западное общественное мнение, оно уже не настроено дальше Украину поддерживать в тех же масштабах. То есть, значит, время, как считает Путин, будет работать на него, поэтому он готов еще тянуть. Вот, и плевать ему на то, что сколько погибнет людей коммерчески мобилизованных. И мне кажется, здесь как раз вообще на Западе экспертиза по России очень сильно хромает. То есть люди, ну реально, вот сейчас многие экономисты западные там начинают рассказывать сказки про то, что там опять экономика скоро встанет. Вот недавно был, я забыл, как его фамилия, экономист, который там насчитал дополнительно там 480 миллиардов денег потрачено дополнительно на войну банковской системы. Да, ну просто человек не так посчитал, и здесь, кому это интересно, может просто прийти в блог Дмитрию Некрасову, где он объясняет, почему это все не так и не соответствует действительности. Но Путин вот в этом году выделил сколько, 13,4 триллиона рублей на войну. Это 130 миллиардов, ну, примерно, там, в зависимости от курса, евро.
Это чуть-чуть, извините, это чуть-чуть больше, чем все деньги США за эти 3 года, которые они направили. Ну, примерно, сумма
Нет.
примерно равна.
Более того, я вам так скажу, это мы обсуждали с Михаилом Ходорковским на встрече с командой, дипломатической командой Макрона. Значит, например, производство многих видов патронов, там, вооружений в России по себестоимости меньше, чем то же самое произвести в европейских странах. То есть, грубо говоря, 130 миллиардов российских денег, потраченных в России на оружие, это примерно 200 там, а может быть и 220 миллиардов, которые бы на то же самое были бы потрачены в Европе. Поэтому и решения там очень, ну, принимаются очень долго. Путин это прекрасно понимает, что Запад там нерешителен. Да, что на Западе общественное мнение меняется. Вот. Поэтому он считает, что время на него работает. Вот такая логика.
Давайте еще останемся в военной теме. Северокорейские солдаты в Курской области, они участвуют в боях, они гибнут, они попадают в плен. И мне кажется, что за последнюю неделю мы про них узнали гораздо больше. И у меня было такое ощущение, впечатление, что если до Нового года про них говорили и думали, что они, там, не знаю, либо не то, что плохо воюют, у них проблемы. Они язык не знают, они местности не знают, они не могут наладить взаимоотношения и взаимодействие с российскими военными, то теперь после вот этих интервью военных, которые попали в плен и которые выложил Владимир Зеленский, становится понятно и после статей журналистов, что они порой сражаются очень отважно, что они не боятся умереть, что они идут на штурмы, что они идут по минным полям и так далее, и так далее. Что вы поняли про северокорейских солдат и ситуацию в Курской области за прошедшую неделю? Наверняка тоже видели, читали все эти комментарии.
Ничего нового я не понял. Ну, вернее так, я изначально сделал вывод, что это не является чем-то существенным. Потому что это все равно небольшое количество. Большое количество невозможно организовать как раз из-за того, что невозможно из-за языкового барьера ничего не сделать. Вот. Более того, мне кажется, и, скажем так, И Северной Корее не очень интересно отправлять на убой большое количество людей, им самим нужно. Скорее всего, они даже учатся в боевых условиях чему-то. Да, кто-то там погибает, но то есть это никак не меняет. Глобально погоду не меняет. Окей, это мнением очень многих военных экспертов. Я не являюсь военным экспертом, но я прекрасно понимаю, что если ну, ты не можешь объяснить чего-то людям, ну как ты будешь этим управлять? Ну, только вот на местные штурмы их отправлять.
Хочу спросить у вас про то, какую ценность, возможно, в последние недели, как изменилась ли ценность вот этой оккупированной солдатами ВСУ территории Курской области в потенциальных переговорах? Потому что, как мне кажется, было некоторое такое волнообразное отношение к этой ситуации. Вот как только в августе 2024 года ВСУ зашли на территорию Курской области, то очень много говорилось о том, что в том числе эта операция, ну или в первую даже очередь, эта операция нужна для того, чтобы у нас был еще один козырь во время потенциальных будущих переговоров. Потом, когда территория, которую контролирует ВСУ, стала сокращаться, ну, разные были мнения. Ну и вот опять же, да, в свете всех заявлений о грядущих переговорах, в свете того, что делает Трамп, мне как мне кажется, удельный вес в этом уравнении вот этой захваченной территории, он повышается чуть ли не с каждым днем. Что вы думаете?
Вот исходя из сегодняшнего дня, я так понимаю, что это было важно только для одной цели, для поднятия боевого духа украинцев. И все. Потому что Путину, подчеркиваю, это мое мнение, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, ему вообще не важно, где будет проходить эта граница. То есть ему, ну, грубо говоря, это как вот поединок двух тяжеловесов, и вроде бы они оба стоят, ну да, кто-то там имеет небольшое преимущество, но не критическое, да. Вот Путин как тот самый боец, который ждет, после какого удара его оппонент упадет просто на ринг. То есть Путину важно, чтобы Украина, вот как этот тяжеловес, упала на ринг. Ему не важно загнать его куда-то в угол, отжать еще там, не знаю, 10, 120, там 50, неважно сколько квадратных километров. Ему важно нанести Западу некое поражение, чтобы Запад готов был пойти на какие-то значительные уступки. Вообще Путин, я думаю, считает, что с помощью такого ядерного паритета, а у Путина с Америкой только ядерный паритет, во всех остальных сферах все проиграно. Вот. И он с помощью силы, с помощью вот этого ядерного паритета хочет договориться о каких-то других паритетах в других сферах. Вот как бы глобальная его задача. Они там всякие разные деревни, города, которые он может захватить. Их же надо потом восстанавливать. В этом нет никакой ценности. В принципе, вообще территория не является пассивом в 21 веке. Это когда-то территории захватывали, да, для обогащения там и прочее. Сейчас территория – это головная боль. Тебе нужно содержать, тебе нужно там дороги строить, не знаю, коммунальное хозяйство там и прочее, прочее. Тратить большие деньги. Зачем? В современном мире проще нефть купить, чем завоевать территорию, где эта нефть находится. Дешевле просто. Поэтому я не думаю, что вот прям какой-то большой козырь есть сейчас у украинцев в виде части этой Курской территории, потому что, ну, Путин не про это будет разговаривать.
Ну, наверное, последний вопрос в этой военно-политической теме. 25-й год – это год 80-летия победы в Великой Отечественной войне. И мне кажется, очень интересный прогноз сделала моя коллега Фарида Рустамова в своем телеграм-канале, который называется Faridaily. Она сказала, что вот да, Путин накануне провел одно из первых совещаний в новом году. Как раз оно было посвящено 80-летию, грядущему 80-летию победы. И там было заметно, как Путин старается сделать все для того, чтобы в сознании людей, ветераны Великой Отечественной войны, были равны ветеранам, как он говорит, СВО, да, ветеранам вот, украинской войны. И чем ближе к этой дате, к 9 мая, тем, как написала Фарида, идеологическая бомбардировка будет все усиливаться и усиливаться всем в укрытие. Как вы думаете, Это уже произошло, это может произойти вот приравнивание двух ветеранов Великой Отечественной и СВО.
А я думаю, они попытаются это сделать. Но это не факт, что общество это съест. Ну, несмотря на пропаганду, все-таки, да, по крайней мере, у меня много друзей и родственников там в России. Да, висят эти щиты. Но никто не испытывает по поводу, так сказать, этой всей пропаганды какого-то там удовольствия. То есть это бюрократическая такая история, с которой соглашается, потому что лучше согласиться, чем оказаться в местах не столь отдаленных. Да, девочка, что ты хочешь? На дачу или чтобы тебе оторвали голову? Ну, вот как бы это из этой серии. Да, вот ты что хочешь? Чтобы оторвали голову или ты поддержишь все-таки ВСУ? Не, ну мы поддерживаем это. СВО, точнее. Вот. Да, мы поддержим. Но большой радости люди по этому поводу не испытывают. Мне кажется, что все-таки к ветеранам Великой Отечественной, ну, у всех совершенно другое отношение, как несмотря на пропаганду, да? Потому что это был, ну, народный праздник всегда. А это все навязано государством. Поэтому, да, они это попытаются сделать, но это не приживется. Это как, не знаю, там, с праздником 4 ноября, примерно такая же история. Не приживается.
День народного единства. Уверен, что
Да. Вот если
немногие.
сейчас в России спросить, что отмечают
Да-да-да.
4 ноября, никто не ответит. Вот это вот
Немногие.
будет, мне кажется, примерно такой же результат.
Обещал я, что это будет последний вопрос, но новость пришла минуту назад. Bloomberg опубликовал статью, что Путин на переговорах с Трампом потребует, чтобы Украина резко сократила военные связи с НАТО. Кроме того, Москва будет настаивать над сохранением контроля, по меньшей мере, над 20% территории Украины, которые и так уже контролирует российская армия и власти. Впрочем, по словам ряда собеседников агентства, Кремль открыт для обмена некоторыми территориями, какими не уточняется.
Ну, в общем, собственно, мы с этого и начали. Я бы здесь вспомнил бы заявление Нарышкина, да, по поводу путинских хотелок. Ну, вернее, по поводу переговорной позиции России. Вот. И я думаю, что как раз Нарышкин сказал то, что Путину надо. Вообще, я просто Нарышкина, ну, знаю лично же. Он был спикером парламента, когда я был в Думе. Вот. Я могу сказать, что он очень осторожный человек, никогда не говорит чего-то лишнего, всегда согласовывает, и, то есть, там, Лавров может сказать всякую ерунду, да, но Нарышкин обычно всегда эти вещи согласовывает. Что сказал Нарышкин? Он сказал следующее. Внеблоковый статус для Украины, контроль за вот этими 20% территорий, вот, никакой демилитаризованной зоны, никаких миротворцев. Армия максимум 50 тысяч, никакого поддержки со стороны НАТО. Ну, в общем, все, он это все уже сказал. Это и есть переговорная позиция, с которой Путин поедет к Трампу. Вот я уверен, что будет примерно на эту тему разговор. А как это видит Путин в случае, если, допустим, он договорится, я не верю, что он договорится, но, допустим, план такой, да, мы получим контроль за 20%, Украина будет слабая армия. Соответственно, это значит, что мы получим возможность не только военными методами в случае чего влиять, но мы еще будем делать все возможное, чтобы у условно антизападных сил в Украине был реванш. Мы это будем поддерживать, мы это будем финансировать, и рано или поздно придет какой-нибудь наш ставленник, который Украину возглавит и развернет ее в другую сторону. Я думаю, у них такой план. Вот. И на Западе тоже понимают, если не будет каких-либо гарантий интеграции Украины в ЕС там куда-то на Запад, то рано или поздно будет происходить все то же самое, что с Грузией происходит. Мы же видим, что происходит с Грузией. То есть если нету гарантии безопасности и для элит, и для граждан, если нет интеграции там экономической интеграции, то страна просто, ну, вынуждена разворачиваться. Я это понимаю, то есть я там критикую, безусловно, руководство Грузии за то, что они делают, но при этом я понимаю, что отсутствие каких-либо гарантий, поддержки, компенсации, каких-то там, не знаю, дотационных программ со стороны ЕС, это приводит обычно к развороту. Потому что с другой стороны риски. А могут элиты, они что, себя чувствуют безопасно? Нет. Их могут убить, да, войну могут развязать спокойно. Поэтому уж лучше, ну, не ссориться с таким соседом отмороженным, если тебя Запад не защищает. Я это понимаю, то есть это плохо, печально, но в этом не только вина властей Грузии, в этом еще есть ответственность тех, кто, так сказать, должен быть ответственен за тех, кого приручил, вот. Те, кто приручил, должны тоже понимать, что если ты делаешь все для того, чтобы увеличивалось пространство Европейского Союза, ну, значит, должны быть, гарантии безопасности, и ты должен понимать, что страны, которые ссорятся с Россией, они сразу теряют очень много разных контрактов, да? Сразу пройдет удар по экономике, значит, нужно как-то компенсировать это, финансировать этот процесс. Тогда да. Тогда будет движение в сторону ЕС.
Я предлагаю перейти к другим темам, тем более, опять же, вот новости поступают в эти минуты. Израиль и Хамас подписали соглашение о прекращении огня. Официально о нем будет объявлено в ближайшее время. Это цитата, а также об этом это подтверждают разные источники, в том числе избранный президент США Дональд Трамп. Кажется, что вот он еще не вступил в должность, а это одна из его, ну, таких первых, но я не знаю, побед, да? Но, во всяком случае, он делал громкие заявления после победы на выборах о том, он обращался к Хамас, что они должны сделать и что последует, если они не выполнят требования Трампа. Значит, Хамас освободит 33 израильских заложников, включая женщин, детей, мужчин старше 50 лет, а в обмен на каждого, вот здесь подчеркну, на каждого человека Израиль освободит из тюрьмы по 30 палестинских заключенных, а в обмен на военнослужащих по 50 человек. Дмитрий, что думаете по поводу этого? Сделка вот-вот, да, она заключена, вот-вот о ней будет объявлено. Насколько, скажем так, да, рано это или поздно, можно ли было раньше ее достигнуть? И что это значит для в целом геополитической ситуации в мире, ну и уж тем более применительно вот к ситуации в России и Украине?
Я просто об этом читаю уже очень давно, и, как правило, ну, то есть очень большой риск, что и эта сделка может сорваться. Поэтому я бы тоже не хотел бы забегать вперед, но эта победа не Трампа, в первую очередь Израиль. Потому что благодаря Израилю, ну, по сути, там, ну, если не до конца уничтожены, так сказать, прокси Ирана, там, в виде Хамаса и Хизбаллы, вот, ну, приличный удар по Ирану он нанесен. Вот, если сейчас с помощью США еще их принудят к перемирию и в этом регионе наступит мир, но это на самом деле, по сути, ослабление оси зла в целом. То есть это победа западной коалиции в этом регионе. Это значит, будет процесс сейчас там в Сирии как-то там налаживаться, я надеюсь. Вот, и там будет процесс в Ливане налаживаться. Я просто знаю, что там очень многие, даже ливанцы, довольны, что наконец-то Хизбаллу замочили. Теперь есть возможность, что нормальное, так сказать, светское правительство там возьмет всю территорию под контроль и будет развитие. Вот. Ну и так далее. Вообще в этом регионе, я думаю, будет просто снижение влияния Ирана, да, что очень позитивно, и, может быть, когда-нибудь это приведет к каким-то изменениям в самом Иране. По крайней мере, я очень люблю всегда смотреть фотографии до Исламской революции, да, все эти светские фотографии, как выглядели женщины в Иране, да. Они спокойно там носили нормальную человеческую одежду, и никто их за это не закидывал камнями. Вот такая была страна до
Да.
исламской революции.
Да, я понимаю, но еще кажется, что после сделки о прекращении огня, после освобождения заложников, ну и так далее, одной горячей точкой на карте станет меньше, и кажется, что как раз опять же там внимание политиков из крупных стран может быть обращено, ну, как бы сразу на вторую точку. Решили здесь, давайте больше внимания, больше времени будем тратить на конфликт в Украине, на войну.
Ну, надо не времени тратить. Надо тратить деньги, надо тратить оружие. Что деньги тратить? Вообще, я очень надеюсь, что санкции будут пересмотрены. Вот мы на каждой встрече, когда приезжаем, ПАСЕ, там, Европарламент, МИДы, правительства разных стран, мы просто на пальцах объясняем, как санкции обходятся, да, как, где они, где, какие санкции эффективны, какие неэффективны, как это можно было бы все улучшить. То есть, если вы хотите создать проблемы для Путина, не надо запирать людей и капиталы в России. Делайте все возможное, чтобы был отток и людей, и капиталов. Тогда это Путин ослабит. Ну, это как минимум, да? Когда они ввели огромное количество санкций, это привело к тому, что на таможне, например, когда у тебя их там 18 тысяч, или сколько там этих, ну, очень много санкций, да, очень много товаров, которые попадают под санкции. Ну, просто представьте, там таможенники, ну, сколько их там человек, и они должны знать, что такое станки там, не знаю, для ремонта танков, какие патроны или какие там... Я не уж не знаю, не специалист в этом, да, но какие товары двойного назначения, как они выглядят. Когда их, допустим, 100 штук товаров, наименований, то можно обучить весь этот персонал, они будут спокойно отличать. Грубо говоря, станки для гражданского пользования, да, или станки для военных нужд. Можно отличить. Когда у тебя, не знаю, там 17 тысяч наименований, ну просто не отличишь. У тебя все дырявое. Ничего не работает. Ну, в конце концов, зачем санкционировать нижнее женское белье? Кто может мне объяснить, как нижний провоз нижнего женского белья в России помогает военной машине Путина? Или, например, запрет покупать для гражданина России покупать в Европе в каких-то бутиках, я не знаю, всякие сумки Луи Виттон, как это помогает победить Путина? Наоборот, если кто-то не потратит на сумки, ну, привезет в Россию. Это будет крутиться в российской экономике. А если мы вспомним доковидные времена, российские туристы тратили за рубежом 50 миллиардов долларов в год. Сколько России потеряла за 3 года всех этих нефтяных санкций, там нефтяной потолок и все остальное? За 3 года порядка 50 миллиардов, а сейчас уже рынок адаптировался, и экономисты говорят, что потери даже меньше 10 миллиардов в год. Вот 10 миллиардов нефтяные санкции потери, и 50 миллиардов туристов вывозили в год. В 5 раз больше. Вот. Отток капитала после аннексии Крыма, я просто очень хорошо помню, мы тогда в Думе это все обсуждали, 230 миллиардов долларов было. 2 военных годовых бюджета России. Просто ушло из России за 1 год после того, как Крым был аннексирован. Капитал хлынул. А сейчас ему некуда убегать. Он либо под санкции попадает, либо нету никаких каналов, ничего этого нет. И в итоге это капитала находится в России. Более того, российский бизнес в прошлом году вывел из Европы, только из Европы, это исследование Рамбля. Значит, ой, не Рамбля, Блумберг, прошу прощения. Блумберг, конечно. Исследование Блумберг. 50 миллиардов евро выведено из Европейского Союза российскими гражданами. Большая часть вернулась в Россию. То есть вместо оттока капитала, да, из-за санкций получился приток капитала. И когда у нас часто спрашивают, когда у Путина закончатся деньги, я им всегда говорю, ребят, с такой политикой никогда. То есть вместо того, чтобы выводить капиталы, вот, а Путин продает нефть, капитал аккумулируется в России. Вот, вы не можете остановить продажу нефти, вы не можете сделать так, чтобы российская нефть не попадала на рынок, потому что это невозможно. Потому что 7 миллионов баррелей в сутки Россия экспортирует, и нефть нужна. Индии, Китаю, все равно они купят. Неважно, серый флот, не серый, какой угодно. Все это обойдут легко, как показала практика. Вот. Это значит, что Путин деньги получит в России за нефть. Так вот,
Так,
если вы хотите, чтобы их
да,
было меньше,
да.
сделать так, чтобы люди выводили эти деньги. Но вот никто не слушает пока.
Дмитрий, ну здесь два у меня вопроса. Первый, как вы оцениваете последние пакет санкций, где под ограничения попали 183 судна из так называемого теневого флота, и многие из них Китай и Индия уже отказались принимать и так далее. Да? Все вот именно с судами же сделано для того, чтобы Россия продавала свою нефть как раз вот в этом ценовом потолке, который установили другие страны. Насколько вам кажется удачным и действительно действующим этот пакет, который приведет ли он к реальным изменениям, да, к реальному влиянию на ситуацию?
Я доверяю таким экспертам, как Вакуленко, Алексашенко, Иноземцев, Некрасов. Я могу сказать, что вот до этих санкций вообще никакого теневого флота не было. Он был официальным. Были официальные корабли, эти все ходили. Теперь, после этих санкций, он станет по-настоящему теневым. То есть эти санкции, скорее всего, вот, будут обходиться. Только уже повезут эти баржи, грубо говоря, не официально оформленные, а будет самый настоящий теневой флот. Бизнес, ну, все равно обойдет все это. Да, будет какое-то время, небольшая турбулентность на рынке. Вот она, а уже, кстати, привела только к повышению цены на нефть. Дальше огромное количество всяких трейдеров придумывают, как это все дело обойти, придумывают, как, ну, окей, я предвосхищая наш следующий доклад на тему, как обходятся санкции, скажу просто вам один пример. Мы это опишем. Значит, вот у вас, допустим, нефтяной потолок, да? Ну, предположим, 60 долларов выше продавать нельзя. Это значит, что официально продадут за 60 долларов, а остальное криптой докидают. И такие схемы уже есть. Вот. И эту крипту попилят просто нефтетрейдеры. То есть это не работает. Ну, не работает. Либо все страны в мире должны поддержать санкции против России, либо все это будет обходиться, потому что есть Китай, Индия, глобальный юг, которые они не могут в целом отказаться от российской нефти. Потому что им нужна нефть для энергетики, там, для экономики. Они ее все равно будут покупать. И заместить, как говорят эксперты, да, вот профессионалы настоящие, заместить российскую нефть невозможно. Почему? Потому что должен быть тогда сговор какой-то на рынке, а он никому не выгоден. Вот. И заместить, и нарастить, ну, можно, в принципе, наверное, 2 миллиона в день в течение полугода. Но это как? Значит, тогда американцы, страна ОПЕК должны договориться. Я в это не верю. Потому что такая договоренность, она, скажем, никому не выгодна на рынке. У всех свой интерес, каждый хочет сохранить свою долю на рынке. Так же, как я не верю в идею Трампа, что можно опустить цену на нефть. Ну, то есть можно нарастить производство. Она сначала пойдет вниз, когда она там будет ниже 60-55, то все, кто в Америке занимается сланцевой нефтью, они все заморозят, потому что для них это невыгодно, у них себестоимость высокая. А если они перестанут качать, ну, значит, опять нефти будет меньше, она опять пойдет вверх. Невозможно. Ну, то есть, какие-то серьезные изменения, прям революционные на рынке, не дирижируются из США. То есть, здесь просто все тупо определяет баланс спроса и предложения. Например, Китай, экономика пойдет вниз, будет меньше потреблять, цены пойдут вниз. Африка начнет покупать автомобили, там будет бум, цены пойдут вверх. Будет война там на Ближнем Востоке, все. Ну, вот такие вещи, да, влияют. А вот прям придет Трамп и опустит цену на нефть, это все как бы из области фантастики.
Последнее, очень коротко. Но вы сказали, что встречаетесь с представителями разных стран, с политиками, рассказываете, объясняете им о том, то, что нужно как-то иначе, да, работать с санкциями, нужно по-другому, не знаю, другие механизмы, в более сжатое время рассматривать. Что они говорят? То есть у них больше понимания этой ситуации или они такие realpolitik?
Так очень многим это было бы выгодно, но это нужно признать, что мы были неправы, да, и нужно как-то двигаться в другом направлении, нужно понять, как политически это объяснить. Вот, мы сейчас даже обсуждаем, то есть даже нет вопроса в профессиональной среде, что наше предложение, там, нет споров уже, наше предложение поддерживается. Нам вообще говорят, ну, например, приходим в МИД Германии, да, Foreign Office, Там есть большая профессиональная команда. Люди прям вот, ну, действительно эксперты. И когда мы им, там, Алексашенко, Иноземцев, Некрасов, когда мы им вот все показываем на пальцах, объясняем, они говорят, ребят, мы все то же самое говорим нашим политикам, объясните им. Политически нужно это все провести. Вы все правы абсолютно. Здесь даже нет никакой дискуссии на эту тему. А как это сделать? Политически как это сделать? Вот, и вот мы сейчас ведем такие переговоры. И все больше и больше политиков в Европе понимает, что ну, нужен санкциям новый дизайн, рассчитанный на то, чтобы они были более эффективны, били конкретно по военной машине. Нужно, например, выделить, допустим, 100 товаров двойного назначения или военного назначения. И всем таможенникам просто показать, как это выглядит. Прямо им фильмы надо показывать. Ребята, вот так выглядят станки по ремонту там, не знаю, танков. Вот так вот выглядят там чипы, которые используются в дронах. А вот такие станки вот используются здесь. Вот они выглядят вот так. Вот как только вы это увидите, тормозите. Понимаете? Вот что нужно делать. Но это все очень сложно запустить, потому что европейская бюрократия очень разворачивается долго. И опять-таки, вот Путин продал нефть. Да, он заработал сотни миллиардов долларов. Ну окей, если вы не смогли нефтяными санкциями остановить поток денег в России, ну сделайте так, чтобы был отток после того, как деньги пришли, чтобы они не задерживались в России, чтобы их просто выводили. Ну, например, миллион человек уехало из России, да, ну, примерно. Последняя волна. У людей же есть какая-то недвижимость в России. И если мы, даже если треть имеет квартиры, крупных городах. Ну, представьте, если они это все продают, это ну, большие деньги. Как люди выведут деньги? Через крипту кто-то выводит, но это все неудобно. А потом ты через крипту вывел, попробуй на крипту, даже если ты купишь недвижимость, у тебя банк спросит, откуда деньги? Ну, то есть, сегодня все каналы вывода капитала из России, они, ну, заблокированы. С этой стороны, со стороны Европы.
У меня подруга разложила по конвертам, и сейчас каждого второго, ну, близкого друга, знакомого близкого, который выезжает из России в Европу по делам ли, или просто переезжает, она просит по конверту привозить. И там, ну, суммы близкие, условно говоря, к 10 тысячам,
Ну, ей проще приехать в центр Москвы и купить стейблкоин, который привязан к доллару. Вот. Дальше это можно будет превратить в кэш в любой стране Европы. Это не сложно. Просто это быстрее и лучше, чем возить. Но,
Окей.
а подчеркиваю, а что делать с кэшем?
Да, это вопрос. Дмитрий, у нас немного времени остается. Я здесь напомню про лайки. Снова, уважаемые зрители, поставьте нам лайки. Я хочу с вами обсудить пару новостей, ну, внутрироссийских, несмотря на то, что мы и Курскую область обсуждали и так далее. ВКонтакте, по данным Медиаскопа, впервые обошел по охвату YouTube. Там цифры не такие большие, разница небольшая. 92 миллиона пользователей у ВКонтакте, российская аудитория, а YouTube 89, ну почти 90 миллионов пользователей. При этом, как мне кажется, скажем так, зрители общественно-политического контента, вот их доля значительно не поменялась. Чуть-чуть, да, все-таки вот как смотрели программы на разных независимых каналах, медиа, блогеров, так их и смотрят, да, Дима Колезев, наш друг и коллега, делает рейтинг, там цифры примерно такие же, хотя, ну, еще раз, да, снижение небольшое. При этом государство прилагает очень много усилий, чтобы увести людей с YouTube во ВКонтакте, хотя и там проблем, ну, как мне кажется, очень-очень много. Там все непросто с точки зрения менеджмента в первую очередь. Что для вас является самым главным в этой истории? Еще раз, да, вот, ну, ВКонтакте впервые опередил YouTube по охватам, по количеству пользователей.
Ну, судя по тому, что я успел прочитать, на эту тему вообще не страшно. Ну, ВКонтакте не может заменить YouTube. То есть ВКонтакте, понятно, есть масса других функций. Там ВКонтакте, например, я слушаю иногда музыку. У меня остался, у меня какие-то треки есть, в том числе когда-то записи моей собственной группы студенческой. Вот, и я поэтому ВКонтакте вот только для этого пользуюсь. Вот, но это не значит, что туда люди идут смотреть какой-то там политический или какой-нибудь видеоконтент. ВКонтакте никогда не станет альтернативой YouTube. И никто не станет в России. Во-первых, здесь, скорее всего, я так понял, что там на 21% YouTube упал. Вот в результате замедления, да? По-моему, такая цифра там была. Вот. Я думаю, что эти все люди все смотрели через VPN, они не учитываются в России. То есть они смотрели через VPN на Германии, там, не знаю, Великобритании, Голландии и так далее. То есть их заход в этой статистике не учтен. Я так понял.
Да,
Потом,
21% за год.
да, потом мы, я посмотрел на охваты, ну, разных политических медиа, то есть они не сильно просели. То есть люди, которые смотрят политический контент, да, и которые хотят узнать альтернативную точку зрения, они все равно умеют пользоваться VPN-ами, они все скачали уже. Поэтому, скажем так, это решение, насколько я понимаю, даже увеличило монетизацию политических каналов, потому что заход из Германии дает больше денег, вернее, дает денег, а заход из России, насколько я понимаю, не дает, да? Не учитывается как-то в монетизации.
Да,
Вот.
все верно.
У них остался только один, я не технический специалист, но когда-то я с одним технарем общался, таким серьезным человеком, который понимает это все. Он сказал, сначала будет замедление, и вы все пойдете в VPN скачивать, а в какой-то момент они могут сделать реестр черных запрещенных там или разрешенных VPN. Вот я не знаю, вот надо лучше с профессионалами обсудить. Может быть такое, то людям запрещают, ну, или будут какие-то VPN, которые будут глушиться. То есть,
Ой, нет,
например,
уже
там...
много, нет, уже, знаете, уже VPN-ов столько много заблокировано. Я скидывал ссылку на программу, которую я веду своей сестре, которая находится в России, а она говорит, у меня не грузится. И я в такой наивный говорю ей, слушай, дорогая, время поставить VPN. А она скидывает мне скриншоты, где 6 VPN-ов, она говорит, вот я последовательно ставлю, их блокируют в итоге, в смысле, они отпадают.
Ну вот их сейчас пока просто блокируют, потом должны криминализировать как-то вот всю эту историю. Это, наверное, будет следующий ход. Вот, так что, ну, скажем так, все равно вражеские голоса, назовем так в кавычках, да, они сохранятся, да, что бы там власть ни делала. И вражеские голоса Советского Союза, ну, нам всем уже очень сильно проигрывают. То есть это даже несопоставимо. И если тогда небольшие аудитории справились, то и в этот раз, грубо говоря, откроется окно возможностей, и нужно будет мобилизовать там условный 1,2 миллиона, а больше не нужно, этого достаточно в какой-то критический момент, то здесь никакие запреты, они уже власть не спасут. Потому что 2 миллиона, там 3 миллиона человек будут с VPN-ами, которые будут их менять, не знаю, там каждые 2 дня, и у них все будет работать. Так что власть, да, она не сможет, вернее, у власти получится затормозить, наверное, развитие всех этих политических каналов, чтобы они не были там сверхмассовыми, там по 10 миллионов. Но условно аудитория там, миллионная аудитория останутся, сохранятся. Эти люди смогут скачивать VPN. И вот эта аудитория, она все равно будет все решать в какой-то момент. Поэтому все равно политическую проблему власть такими запретами не решит.
Я вижу, что наши читатели, наши зрители, читатели нашего чата обсуждают между собой, кто как использует ВКонтакте, используют ли в принципе, но немного таких людей. Я, например, до сих пор тоже использую. У меня есть страница, но она мне во многом для работы. Я мониторю паблики в разных городах и разные ветки или паблики, странички чиновников, когда что-то происходит в каком-то месте, например, там вот в Анапе. У нас экологическая катастрофа, идешь на страницу мэра Анапы или на страницу губернатора и смотришь, какова реакция, что пишут люди, на что жалуются и так далее. Это такой просто срез и рабочий инструмент. Напишите и вы в комментариях, пользуетесь ли вы страницами ВКонтакте. Дмитрий, у нас нас есть рубрика, которую мы обычно ставим в конце программы «Обсудим». Называется она «Обсудим, как обычные люди». Туда попадают такие более житейские информационные поводы. И ну, во многом не политические, хотя вот здесь вот, ну, куда же без политики, ну, в таком в чистом, явном виде. Давайте посмотрим заставку и поговорим о двух историях, которые привлекли наше внимание. Зачин первой истории. Все-таки политически мы понимаем, что Украина прекратила транзит газа через свою территорию с Нового года, и больше всего пострадали жители Словакии. Словацкие политики всячески топали ногами, угрожали и так далее. Но и в итоге делегация полетела в Москву на переговоры на фоне того, что в самой Словакии проходили многочисленные, многотысячные митинги против политики Фица, потому что говорят, мол, вот он прогнулся совсем под диктаторов. Нам это не нравится, нужно как-то менять политический курс. Но история не в этом. Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко записал видео в одном из московских магазинов. Там он ходит между прилавками и очень удивляется тому выбору, который есть в этих магазинах. Давайте посмотрим кусочек со звуком и потом обсудим.
Так тут мамы финское масло, крестьянское масло, а в примере та цена е... od eura 30 po 2,80. Ale asi by som si to hneď aj kúpil. Milí priatelia, asi 6 metrov a pozrite sami, ja neviem, asi 52 masla. 52 masla.
Спасибо. Ну, для тех, кто кому было посложнее, в общем, он ходит между прилавками Андрей Данко и удивляется большому выбору масла, и он обращает внимание на цены. Дальше он и молоко берет в руку и тоже говорит, представляете, в переводе на евро это 90 евроцентов, литр молока здесь стоит и так далее, и так далее. Просто он, ну, не понимает, какие зарплаты в России. Вот при пересчете вообще-то дороговато выходит, ну, прям дорого выходит для многих людей. И вот, как мне кажется, он и из этого сделал, вот из этой истории, некий такой пиар-историю, такой политическая открытка, я бы так это назвал. Что вы думаете по поводу вот такой активности Андрея Данко и ситуации вокруг отношений Словакии и России?
Ну, значит, общественное мнение там меняется, им надо как-то оправдываться. Вот, я бы, если бы имел трибуну там, я бы в первую очередь сказал, что, друзья, вот такое разнообразие и выбор в России, это действительно так, это правда. Но это благодаря талантливым бизнесменам, предпринимателям, которые работают в чудовищных условиях, которые за там 25 лет путинской политики проходили и кризисы, и знают, как выживать в самых сложных условиях. Вот. Это, ну, просто невероятные люди, которым как раз Путин и диктатура мешают нормально жить, нормально работать, создавая вот эти проблемы. Поэтому это все есть не благодаря Путину, да, а вопреки. Это как раз та экономика, которая рыночная создавалась. Вот. И на самом деле российские предприниматели, мега талантливые люди, даже в плане обхода санкций, там такие схемы придумывают, но мы об этом расскажем. То есть действительно бизнес вынужден выживать в очень сложных условиях. Это как раз говорит о профессионализме, да? Это говорит, ну, о качестве человеческого капитала. И с этим человеческим капиталом как раз диктатура и власть борются, потому что нормальные люди, образованные, которые зарабатывают, они прекрасно понимают, что вот условия там и труда, условия ведения бизнеса, там политические свободы, это все то, что нужно, политические условия, точнее, это все, что нужно менять в стране. А вместо того, чтобы менять, Путин устраивает войны, выдавливает, так сказать, людей из страны, создает проблемы, организует репрессии. Вот я бы это сказал. Поэтому это не благодаря, а вопреки как раз. Это все, что выживает вопреки Путину и его политике.
Я всегда здесь добавляю в таких похожих историях, что прекрасной низкой цене на масло или молоко в комплекте репрессии, уголовные дела, убийства, пытки, ну вот, да, путинский набор.
Нет, не в комплекте. Бизнес это не предлагает. Это отдельно. Это власть
Нет, я,
предлагает.
конечно, нет, я к слову о том, что это вот политик словацкий может говорить, смотрите, как все хорошо, Да, здесь вот все прекрасно работает, цены низкие, какая прекрасная, замечательная страна. Но просто нужно понимать, что есть и другая сторона у этой
Да,
монеты.
это как про широкие тротуары. В Москве на самом деле очень удобный, широкий, прекрасный тротуар. Но, как сказал один мой приятель, а у нас матом нельзя, да, ругаться?
Можно? Почему?
Можно.
Можно.
Но
Конечно.
просто это он сказал, и по-другому сказать было бы
Цитата.
неправильно. И только людей там пиздят. Менты. Вот.
О.
А тротуары действительно прекрасные, замечательные. И вообще, в плане, так сказать, удобств, сервисов, Москва-то опережает очень многие европейские столицы. Но зато людей, да, там судьбы им ломают.
Да. Еще одна тема, еще одно видео, которое мы можем посмотреть без звука, и это тема, за которой я очень пристально слежу. Экологическая катастрофа в Краснодарском крае, уборка мазута, работа волонтеров. И вот я на связи с некоторыми волонтерами. Вот я думаю, на видео сейчас вы увидите, как одна из девушек, одна из волонтерок, она помогала лебедю, и он решил ее как-то так вот приобнять. И она очень растрогалась, ее снимают и так далее. Судя по всему, судя по последним данным, вот этот лебедь уже выздоровел, его отпустили, он улетел. Что мне в этой, во всей истории кажется важным? Мне кажется, что волонтеры – это вот те люди, на которых единственная надежда внутри во всей этой большой ужасной ситуации. Но и если, скажем так, вот еще неделю назад мне казалось, что вот этот порыв, который есть у людей, он, благодаря нему, они смогут свернуть горы. Но сегодня я читаю разные мнения в чате волонтеров, в открытом, в публичном, в закрытых чатах я читаю. Там, где больше как бы правды, там, где люди понимают, что там наверняка меньше присутствуют ребята из конторы. Какие тренды наметились? Ну, во-первых, из большого чата уходит много людей. Ну, волонтеры его покидают. Они понимают, что решить проблему там нельзя, рты там затыкают. Высказываться свое недовольство это бесполезно там, ну а что там находиться? Мы пойдем в свой маленький чат обсуждать свои маленькие проблемы, ну или просто делиться своим недовольством, тем, что чиновники тебе просто затыкают рот, сиди, молчи, видео не снимай. Было пару скандалов, когда центры расформировывали, и теперь волонтерам запретили снимать внутри центров. Можно снимать только тем, кто, скорее всего, находится, скажем так, на зарплате. Или это люди из подконтрольных властям местных экологических движений, которые лишнего слова не скажут. И это тоже очень заметно. Некоторым волонтерам, которые были в государственных, ну или таких квазигосударственных движениях, стали приплачивать, чтобы они ходили по пляжу, убирали. Раньше они это делали бесплатно, а теперь они отказались это делать, потому что и условия плохие, отношения плохое. Но пример показывать нужно, и теперь им просто приплачивают. Для меня все это сейчас выглядит как симптомы того, что здесь государство, здесь сейчас, совершенно в разных лицах, в чиновниках, спасателях, полиции, экологов, не справляется, и оно теперь начинает закручивать гайки. То есть оно от пряников перешло к кнуту. Вот в этот момент переходит. Вот мы в процессе этого перехода. Вот это я вижу. Посмотрели историю, прекрасную, хорошую историю с лебедем, и после нее, вот как бы, к сожалению, хороших новостей у меня больше нет. Дмитрий, что вы видите? Что вы чувствуете, когда смотрите оттуда и видео, и
Ну,
фотографии?
я вижу на самом деле, во-первых, ничего здесь нового, я сейчас дам параллель, это бессмертный полк, то же самое было, государство действует по одному и тому же шаблону. Вот. А подобные истории говорят о том, что, в принципе, когда изменятся условия, в стране быстро проснется гражданское общество, которое просто сегодня загнано не пойми куда. Да? То есть власть, как только видит проявление, даже это ну, вообще не имеет никакого отношения к политике, казалось бы. Хотя у нас все имеет отношение к политике. Но в любом случае это движение было не политическое, самостоятельно, отдельно от власти создано. Как только оно стало набирать популярность и силу, то власть приходит, вот, значит, забирает это все под себя, вот, а потом это все превращается в выхолощенный какой-то бюрократический вариант, никому неинтересно. Ну, то есть любая активность граждан должна идти под контролем государства. Все, что не санкционировано государством, все объявляется, так сказать, враждебным. Вот, а «Бессмертный полк», вот, пожалуйста, история, которая была супер популярна. Это же ведь история, которая появилась без участия государства. Как
Журналисты Томского издания ТВ2 придумали в Томске и первые два
конечно,
сделали.
конечно. Но что потом сделало государство? А как же так? Это без государства что-то там происходит. Люди объединяются какими-то хорошими идеями. Появляются там свои герои, какие-то лидеры. Не, нам это не надо. Это не санкционировано. Вы теперь должны прийти к нам и с нами это все согласовать. Каждый выход на улицу, лозунги и так далее. А вдруг завтра люди у вас выйдут и там скажут, Путин плохой или губернатор плохой. Не, нам это не нужно. Поэтому потенциал есть, вот, но он не может быть реализован при Путине. Как только этот режим сменится, мы не знаем, как, это отдельная история и так далее. Но если откроется окно возможностей, то людей в России, готовых, так сказать, выйти вперед и повести это гражданское общество, достаточно.
Дмитрий, говорю вам спасибо. Мы почти уложились в чат, беседовали 63 минуты. Время вас отпускать, время, деньги. Спасибо огромное, что были нашим гостем. И будем ждать вас
Спасибо.
обязательно в другой раз, когда именно. Может, если у вас будет желание, кстати, если у вас будет просто непреодолимое желание, пишите нашей команде, мы будем рады видеть вас у нас в эфире. До свидания. О, вот и запланируем. А я напоминаю нашим зрителям, что можно поставить лайк здесь и сейчас, можно продолжать писать комментарии. И если вы смотрите в запись, то тоже не брезгуйте, поставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш канал. В комментариях спрашивают, а какие же пряники для волонтеров? Ну, многим волонтерам оплачивали и проживание, и жилье, и был какой-то там нетворкинг, то сейчас просто к этому стали относиться более, как-то очень, знаете, технологично, но при этом достали кнут. Вот такие вот истории. Будем следить за тем, что происходит в Краснодарском крае и дальше. А я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Максим Поляков. Пока.